В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Буш-старший, президент, который пытался сохранить Советский Союз. Почему Джордж Буш-старший призывал Украину не покидать Советский Союз? Обещал ли Буш не расширять НАТО и почему бывшие советские сателлиты стали его членами? Толкал ли Буш Ельцина на путь шоковой терапии? Кто победил в холодной войне? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с историком, профессором Университета Аризоны Марком фон Хагеном и экономистом, бывшим советником Верховного Совета и правительства России, сотрудником Гуверовского института при Стэнфордском университете Михаилом Бернштамом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Кончина 41-го президента Соединенных Штатов Джорджа Герберта Уолкера Буша спровоцировала по большому счету ностальгические комментарии о конце эпохи президентов-джентльменов. Поскольку повод не очень располагал к разговору о том, почему Буш-старший стал лишь одним из 10 за историю страны президентом, не сумевшим удержать Белый дом на следующих выборах, много говорилось о его внешнеполитических достижениях. Именно в президентство Буша-старшего завершилась холодная война. Была воссоединена Германия. Заключен договор о сокращении ядерных вооружений. Был освобожден оккупированный Ираком Кувейт. И был мирно распущен Советский Союз. Иными словами, миру повезло, что во главе самой могущественной страны в критический момент оказался именно такой человек. Профессор Бернштам, президентство Буша-старшего закончилось довольно бесславно 26 лет назад. Он проиграл со значительным отрывом взявшемуся, казалось, ниоткуда Биллу Клинтону. Но сегодня о его наследии, как о международном лидере, многие говорят в превосходных степенях. Любопытно, что в Косово объявлен траур, поскольку именно Буш первым предостерег Милошевича от военного разрешения косовского кризиса. Можно сказать, что Джордж Буш в значительной мере определил ход событий в тот исторический момент.
Мне кажется, что на это надо смотреть в контексте президентства Рейгана, потому что Буш в значительной степени продолжал то наследие и во внутренней, и во внешней политике, которое осталось от президентства Рейгана. При нем действительно закончилась холодная война, при нем произошло объединение Германии. Это было нелегко, потому что госпожа Тэтчер, премьер-министр Великобритании, была против объединения Германии, боясь, что возродится германский реваншизм, германский национализм. Значит, произошло объединение Германии. Буш пытался также вместе с Европейским Союзом каким-то образом не допустить начала межнациональной войны в Югославии, но ему это не удалось. Буш довольно успешно провел операции на Ближнем Востоке и изгнал Ирак из Кувейта, и таким образом как бы предупредили всех, чтобы не было агрессии. Это было довольно успешное президентство.
Профессор фон Хаген, многие российские критики США утверждают, что развал Советского Союза был инспирирован Вашингтоном. Но ведь в действительности, судя по всему, Джордж Буш хотел сохранения демократизированного, конечно, Советского Союза.
Он стоял за Горбачевым почти до последней минуты, и Америка очень хотела, по-моему, в основном, чтобы Советский Союз остался единым под президентом Горбачевым, потому что они как-то нашли общий язык. Буш приехал в Советский Союз еще в июле 1991 года в поддержку Горбачева. Потом он поехал в Киев, и он выступил с знаменитой речью «Chicken Kiev Speech».
Котлеты по-киевски.
Котлеты по-киевски, где он предупредил украинцев не агитироваться за независимость, но остаться вместе с Союзом. Он не понимал национального вопроса в Советском Союзе. Можно сказать, что и тот сам Горбачев не понял суть этого национального вопроса тоже. И когда Ельцин, и Назарбаев, и Кравчук появились на сцене, то они поняли, что рано или поздно надо будет с ними иметь дело, но они боролись с этим. До референдума в Украине 1 декабря Буш стоял рядом с Горбачевым за сохранение Союза против национальных республик.
Как вы объясняете такую позицию и, можно сказать, слепоту в Вашингтоне, где, как мне в свое время говорил Николас Бернс, отвечавший за советское направление в Совете национальной безопасности, не видели признаков коллапса СССР вплоть до последних месяцев, если не недель его существования. Можно сказать, что президент Буш не понимал происходящего?
Ну, не только он не понимал, ЦРУ не понимал, КГБ не понимал. Никто не ждал распад Советского Союза. Никто. Это нереалистично ожидать, чтобы мы знали, когда будет конец. Я сужу по книге Сергея Блохи «Final Empire». И он читал все документы Джеймс Бейкер и все в президентской библиотеке Буша и вел много интервью и с советскими бывшими аппаратчиками и американскими их партнерами. И он приходит к заключению, что до референдума в Украине Америка была за сохранение Советского Союза. И это тоже не совсем удивительно, даже после Первой мировой войны и Российской революции. И Ллойд Джордж в Англии, и Клемансо во Франции, и Уилсон все предпочитали иметь дело с той Россией, которую они знали, вместо того, чтобы иметь дело с какой-то националистической Польшей или Украиной, или бог знает с чем. Так что они были готовы признавать белый режим, красный режим, лишь чтобы Россия осталась единой.
Михаил Бернштам, следовал ли Джордж Буш в тот момент за событиями, или его администрация все-таки оказала влияние на ход событий в Советском Союзе?
В основном динамика событий была внутренняя динамика в Советском Союзе, прежде всего исходящая от руководства президента Горбачева. Затем была внутренняя динамика в Советском Союзе снизу. Прошли демократические выборы в 89 году. Были шахтерские забастовки, которые потом переросли в более широкие забастовки и имели политические требования. Значит, происходила стихийная демократизация, происходила демократизация сверху, происходило объявление суверенитета уже в 88 году. Эстония объявила, и потом другие страны Балтии и Азербайджан еще до 89 года. Это второй фактор. И третье – это демократические движения в странах Восточной Европы, которые тоже развернулись в 89 году. И четвертый фактор – это участие западных стран в поддержку вот этих демократических процессов, прежде всего Соединенных Штатов. Значит, я бы сказал так очень грубо, со мной многие не согласятся, что закончилась холодная война и произошел впоследствии распад Советского Союза. 70% мы отдаем кредит, отдаем долг все-таки руководству Горбачева. 10% – это демократизация снизу внутри Советского Союза. 10% – движение в странах Восточной Европы. И 10% – это Запад, Буш.
Профессор фон Хаген, в такой интерпретации Буша едва ли можно назвать председательствующим процесса окончания холодной войны. Если бы события пошли по его сценарию, то, возможно, не пришлось бы говорить и о поражении Советского Союза в этой войне.
Я полностью согласен по поводу факторов окончания холодной войны и распада Советского Союза. И тут и американцы дали неправильный тон, по-моему. Буш уже его State of the Union address в январе объявил, что Америка победила в холодной войне, что это была победа Америки. И это, к сожалению, очень многие американцы верили этому предложению. И я боюсь, что это новый мировой порядок и вот эти новые миссионерства американской внешней политики во многом виноват именно вот эта предвыборная кампания, вот его лозунг, что Америка победила, и вот какие мы великие. Но это, по-моему, было очень много путаницу понимания того, что случилось в Советском Союзе и Восточной Европе. Я согласен, что это была демократизация снизу, сверху, сбоку, и что без Горбачева этого не случилось.
Кстати, вот этот вопрос, он очень интересный. Кто победил в результате холодной войны? Многие в России сейчас обвиняют Соединенные Штаты в том, что, дескать, они считают, что они победили во время холодной войны, и поэтому они давили на Россию, поэтому они распространяли НАТО. Это, с вашей точки зрения, Марк, оправданная претензия или вопрос?
Отчасти да, во многом да. Вот эта победа на холодной войне плюс победа на Персидском заливе, который дал как бы конец синдром Вьетнама, что Америка уже не боится воевать в будущем. Вот эти моменты, по-моему, были, в конце концов, опасны для американской политики, и что Америка не очень много победила на этой войне, потому что мир не стал более стабильным, более мирным, экономики не стали более стабильными, чтобы не стали более богатыми.
Профессор Бернштам, как бы вы на расстоянии уже более четверти века после окончания холодной войны оценили ее итоги?
Марк прав. В холодной войне победило человечество. Все выиграли в той степени, в какой угроза ядерной войны и угроза вооруженного противостояния двух крупных военных блоков остановилась, прекратилась. Но очень важно, тоже Марк сказал, что задним числом так посмотреть в длительной исторической перспективе, а в холодной войне не победил никто, потому что холодная война снова возобновилась. Те проблемы и опасения, которые существовали в конце 89 года и в 90-91 году, и казалось, что все проблемы решены, они все вернулись. Тот оптимизм и тот триумфализм, который тогда существовал, и который называли «конец истории», появилась якобы траектория, что все страны пойдут, все страны мира пойдут по пути либеральной демократии, этого не произошло. Если мы посмотрим на то, какие основные проблемы внешней и международной политики решала администрация президента Буша в 89-90-91 году, и посмотрим, как они выглядят сейчас, что мы увидим? Было четыре крупных проблемы. Первая – безопасность ядерного оружия, ядерная безопасность. В процессе распада Восточного Варшавского блока и распада Советского Союза, чтобы ядерное оружие не попало в руки авантюристов, маньяков, националистов, и чтобы не возникла новая угроза ядерной войны. Сегодня мы видим, что это произошло, к сожалению. Вторая проблема была, чтобы вот не получилось, как в Югославии. Уже тогда, надо помнить, на фоне уже пошла межнациональная война в Югославии. Началась в 90-м году и разразилась полностью в 91-м году, как раз на фоне всех этих событий, которые мы сейчас обсуждаем в конце президентства Буша. Шла речь о том, чтобы в новых границах была безопасность Восточной Европы и безопасность тех стран, как Украина и другие, те страны бывшего Советского Союза, которые отделились и стали независимыми в результате распада Советского Союза. Сегодня мы видим, тогда это было, сегодня мы видим, что это не произошло. Вопрос их безопасности не решен. Россия аннексировала часть Украины и угрожает дальше. Третье – это вот Ближний Восток. Казалось, да, установилась стабильность на Ближнем Востоке. Сегодня мы видим состояние войны всех против всех, если цитировать Томаса Хоббса. И четвертое – это безопасность на Дальнем Востоке, чтобы успешное экономическое развитие Китая не привело все-таки к каким-то военным угрозам. И сегодня мы видим, что эта проблема не решена. Возможно, я пессимист, но мне кажется, что сегодня мир находится в гораздо худшем и более опасном положении, чем он был в конце администрации Буша, благодаря тем достижениям, которые сделали и западные правительства, и администрация Буша, и прежде всего советское руководство во главе с Горбачевым, и народные движения в Советском Союзе и Восточной Европе.
Неславное, профессор, у вас резюме президентства старшего Буша получается.
Если... Наоборот, я говорю, что президентство Буша решило эти проблемы, но история их не решила.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Буш-старший – президент, который пытался сохранить Советский Союз. Почему Джордж Буш-старший призывал Украину не покидать Советский Союз? Кто победил в холодной войне? В передаче участвуют Марк фон Хаген и Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Марк фон Хаген, иными словами, не сумел Буш направить течение истории в направлении более оптимистичного, бесконфликтного, если можно так сказать, будущего?
Я думаю, что Буш делал все, что он мог делать в таких условиях, которые ему были даны, но он не мог решить все проблемы на жизнь, как многие, как Фукуяма, конец истории, что история не окончилась, а история живет, и вот не решила вот эти проблемы.
Профессор Бернштам, еще раз хочу вернуться к тезису о том, что президент, закончивший холодную войну, не хотел распада Советского Союза. Почему? Ваша трактовка.
Как минимум по двум причинам. Первое – это безопасность ядерного оружия, чтобы сохранить командный контроль сверху донизу. Самое страшное видение, которое тогда было и снова возобновилось в 2000-е уже годы, что ядерное оружие может попасть в какие-то опасные руки экстремистов, религиозных фанатиков, националистов, кого угодно. Вторая причина – это призрак Югославии, призрак межнациональных, межконфессиональных войн. Все это тогда висело в воздухе. Когда 1 августа 91 года Буш произнес эту речь, которую сейчас все ругают, эту «Цыпленок по-киевски», в которой он хотел поддержать подписание союзного договора, чтобы автономная, самостоятельная Украина, тем не менее, осталась в Советском Союзе. Это был день, когда он вернулся из Москвы, подписав как раз с Горбачевым договор СНВ-1, то есть договор о сокращении ядерных вооружений. Это была мечта президента Рейгана не просто контролировать, а сокращать ядерные вооружения. И когда он летит в Киев, ему на самолете, значит, сообщают, видимо, я так догадываюсь, просто по часам, если это разложить, что в это время сербские националисты в Хорватии отклонили предложение Европейского Союза, комиссии лорда Каррингтона по мирному урегулированию и прекращению войны между Хорватией и Сербией. И вот этот вот призрак Югославии висел над этим прямо вот в те самые часы, когда он летел из Москвы в Киев, и эту речь написала Кондолиза Райс. И Буш туда добавил от себя, это уже сейчас известно, несколько слов, очень важно.
Мы говорим о речи, о выступлении перед Радой.
Мы говорим о выступлении перед Радой 1 августа 1991 года. Буш от себя добавил туда несколько очень важных слов, которые оказались пророческими не в отношении Украины, но тем не менее. Существует опасность самоубийственного национализма и существует опасность этнической ненависти. Надо помнить, что незадолго до этого Югославия считалась самой европейской, самой цивилизованной страной социалистического лагеря. Казалось, что вот это европейская страна, в которой ничего подобного не может быть, где люди, как в средние века, как во время религиозных войн в Германии в 17 веке, будут уничтожать сотни тысяч людей из-за религиозных и разниц в диалекте одних и тех же языков.
Но все-таки, как я вас понимаю, главным было то, что Вашингтон хотел, чтобы советское ядерное оружие было под единым контролем, контролем Кремля.
Самое главное, это чтобы при любом раскладе событий сохранить контроль над ядерным оружием. Это была главная задача. В этой ситуации интерес Украины действительно был вне зависимости. Я поддерживал независимость Украины с начала 60-х годов. Но, тем не менее, в тот момент, поскольку на территории Украины находилось стратегическое ядерное оружие, так же, как оно находилось на территории Белоруссии, на территории Казахстана, самый главный вопрос был, чтобы вот тот распад Советского Союза, который происходил на глазах у всех, чтобы он не кончился тем, чтобы централизованный контроль над стратегическим ядерным оружием был утерян. Это было главное беспокойство Буша, и как лидер свободного мира, и как верховный главнокомандующий Соединенных Штатов, он не имел даже права не делать это само своим приоритетом. Поэтому для него уже, как не обидно это признать, независимость Украины уже была вторым, третьим, пятым вопросом в этом.
Профессор фон Хаген, ну, видимо, объективно в таком случае сказать, что вот спокойный, бескровный роспуск Советского Союза, он отчасти заслуга президента Буша.
Да, отчасти да, потому что как этот призрак Югославии висел, что они все-таки за некоторыми исключениями, там, на Горно-Карабах и где насилие вышло из-под контроля советских властей, то, в общем-то, распад Советского Союза до недавнего времени шел довольно мирным путем. Потому что Россия и Украина теперь это другой этап. Но Буш и Бейкер и Кондолиза Райс заслужили какое-то своих достижений вот этого мирного распада. И возвращаясь к ядерному оружию, и не только Горбачев и Шапошников, но потом Ельцин хотел иметь доступ к этому оружию, и Беларусь, Казахстан и Украина, вот эти люди не были знакомы с этой технологией, и даже российские военные очень боялись. Буш, как бывший директор ЦРУ, конечно, понял, что это серьезные опасения. Вот поэтому он предпочитал иметь дело с одним Горбачевым и одним Советским Союзом, может быть, реформирован, но одним единым союзом вместо того, чтобы иметь дело с четырьмя ядерными державами и еще там 11 ядерными независимыми национальными республиками.
Профессор Бернштам, можно ли сказать, что политика президента Буша или давление Белого дома, если оно существовало, или советы Белого дома, если угодно, они каким-то образом повлияли на то, какой экономический выбор впоследствии сделала Россия? Иными словами, можно сказать, что Белый дом подтолкнул Россию, кстати, к политике шоковой терапии, еще чего-то? Вы были советником в те времена?
Я против того, чтобы те ошибки в политике, хоть в экономической политике, хоть в любой политике, которые ответственно делает правительство той или иной страны, независимой страны, приписывать дурному влиянию Запада или иностранцев. Потому что любые, даже самые плохие советы можно принимать и не принимать. В данном случае полностью ответственность за ту экономическую политику, которая была в 90-е годы, несет российское правительство. При этом я считаю, со мной многие не согласятся, что были допущены ошибки со стороны Запада. Дело в том, что раз администрация президента Буша не уверена была, что та экономическая политика, которая была опробована в Латинской Америке, она не обязательно подходила к странам, выходящим из плановой экономики, что эта экономическая политика правильна. Поэтому было принято решение, чтобы вообще американская администрация в это дело не вмешивалась, и по совету Кондолизы Райс администрация президента Буша приняла решение передать все вопросы экономической политики в Советском Союзе, реформирование, которое уже происходило в 90-м году, в Международный валютный фонд и Всемирный банк. А те совершили целый ряд научных ошибок, действовали по шаблону, это бюрократические организации, давали советы, которые я считаю научно ошибочными. В результате этой экономической политики произошло падение валового внутреннего продукта и жизненного уровня на 44% с 90 по 98 год включительно. Но при этом я согласен с бывшим президентом Труманом, который говорил, на столе стояла такая табличка, доллар кончается здесь. То есть ответственность несет политический руководитель страны, а никакие иностранные советники, какие бы хорошие или плохие советы они не давали.
Профессор фон Хаген, отношение к НАТО еще одна неясная страница в наследии администрации Буша-старшего. Судя по воспоминаниям, администрация Буша говорила Горбачеву и его окружению, что движения НАТО на восток не будет, не давая при этом никаких формальных заверений. Теперь Кремль нередко объясняет свои враждебные Западу действия тем, что Москву, дескать, тогда обманули.
Это вопрос пока что спорный. Я не думаю, что очень много документаций существует, чтобы поддерживать эту точку зрения. Но то, что Горбачев и Буш или Бейкер сидели и решили судьбы всех этих народов между Россией и Германией, никто не просил их мнения о том, чтобы стать членами НАТО или Европейский Союз. И в полярном мире, где Советский Союз и Соединенные Штаты решили практически все, что важное, это тоже кончилось. И когда сначала Польша, потом Венгрии просили членство в НАТО, имели свои лобби в Америке, то американская политика как-то двинула нашу политику в сторону экспансии НАТО. Я лично противостоял экспансии НАТО. И, кстати, есть свидетельства, довольно много свидетельств, что НАТО пыталось несколько раз вести Россию в более крупную роль НАТО, но было очень большое противостояние, как это можно понять, среди российских военных. И я думаю, даже сопротивление военных стоило Горбачеву его место во многом, потому что военные были настолько недовольны его выступками.
Профессор Бернштам, как вам идея, что в правлении Буша-старшего была, быть может, совершена ошибка, заключавшаяся в том, что не была захлопнута дверь идеи расширения НАТО? Кстати, историк Ричард Пайпс говорил мне, что он был против вступления Польши в НАТО, а ведь он, как известно, был антисоветчик.
Тут можно провести два мысленных эксперимента. Первое. Представить себе, человек живет в Польше или в Латвии, хочет он, чтобы его страна была в НАТО или нет. Для безопасности его собственных детей, разумеется, хочет. Уже видно было в начале президентства Ельцина, а дальше все хуже и хуже, что Россия, в общем-то, настроена экспансионистски, что Россия может представлять угрозу, и все эти страны, даже те, которые когда-то и были полунезависимыми или независимыми в советском блоке, и то они хотели в НАТО, а тем более страны Балтии, которые входили в Советский Союз. Все просились в НАТО, все хотели в НАТО. В свое время Австралия и Новая Зеландия и Япония хотели вступить в НАТО в конце Холодной войны, когда мир менялся. Израиль мечтает о том, чтобы вступить в НАТО, его не принимают. НАТО – это система коллективной безопасности, и все хотят быть частью этой системы, потому что это гарантия существования против того реваншизма, который сегодня победил в России. Но это уже видно было, когда Ельцин занял сторону Сербии в югославских войнах, уже понятно было, откуда исходит опасность. А второе, было ли это ошибкой? Это не было ошибкой. Опять же, достаточно представить себе мысленный эксперимент, очень простой. Насколько сейчас хуже была бы безопасность, скажем, стран Балтии, если бы они не были бы членами НАТО? Было бы с ними то же самое, что произошло с Украиной на Донбассе и в других местах, или не было бы?
Но кое-кто вам, профессор, наверняка скажет, что Путин пошел на аннексию Крыма, опасаясь расширения НАТО и даже появления там базы НАТО. Не лучше ли было не будить эти фантомные страхи кремлевского руководства?
Дело в том, что тогда, как мы уже говорили, одно из опасений президента Буша было, что к власти на какой-то части территории бывшего Советского Союза, в том числе и в России, он опасался Ельцина, могут прийти безответственные люди, которые, в общем-то, претендуют на какую-то новую форму господства. Идея, которая тогда не была четко сформулирована, но сейчас становится ясной, хорошо, кончается вот такое вот революционное явление, как мировой коммунизм, с падением Советского Союза. Что приходит ему на смену? Какие новые опасности? И вы отвечали уже на это? Воинствующий национализм. Воинствующему национализму не нужны какие-либо предлоги или причины, он их сам придумает, там та или иная база в Крыму или что угодно, потому что воинствующий национализм идет на агрессию и на захват.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Буш-старший, президент, который пытался сохранить Советский Союз. Почему Джордж Буш-старший призывал Украину?